В тот день был великолепный пир у государя для всех духовных и светских сановников. Лаская юного Димитрия, он подарил ему крест с золотой цепью, пояс, осыпанный драгоценными каменьями, и сердоликовую крабию Августа Цезаря. Несмотря на сии знаки любви ко внуку, грозное чело Иоаннова изъявляло мучительное смятение его души, так что самые усердные доброжелатели Елены, самые те, которые своими доносами и внушениями возбудили гнев государев на Софию и Василия, не смели радоваться, опасаясь перемены. Страх их был весьма основателен. Иоанн любил супругу, по крайней мере, чтил в ней отрасль знаменитого императорского дома, 20 лет благоденствовал с нею, пользовался ее советами и мог по суеверию, свойственному и великим людям, приписывать счастью Софии успехи своих важнейших предприятий. Она имела тонкую греческую хитрость и друзей при дворе. Василий, коего рождение, прославленное чудом, было столь вожделенно для отца, не мог лишиться всех прав на любовь его. Вина сего юного князя, если и несомнительная, находила извинение в незрелости ума и в легкомыслии молодых лет. Но миновал год. Россия уже привыкла к мысли, что Димитрий, любезный непорочный сын отца, памятного благородным мужеством и внук двух великих государей, будет ее монархом. Открылось, что дед украсил венцом сего юношу как жертву, обреченную на погибель. 1499 год. К сожалению, летописцы не объясняют всех обстоятельств сего любопытного происшествия, сказывая только, что Иоанн возвратил, наконец, свою нежность супруге и сыну, велел снова исследовать бывшие на них доносы, узнал козни друзей Елениных и, считая себя обманутым, явил ужасный пример строгости над знатнейшими вельможами, князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, двумя его сыновьями и зятем, князем Симеоном Рипаловским, облеченными в крамоле. Осудил их на смертную казнь, невзирая на то, что Иван Юрьевич, праправнук славного Ольгерда, был родной племянник Темного, сын дочери великого князя Василия Дмитриевича Марии, и 36 лет верно служил государю как первый боярин в делах войны и мира. Отец же Рипаловского, один из потомков Всеволода Великого, спасал Иоанна в юности от злобы Шемякиной. Государь, по-видимому, уверился, что они, усердствуя Елене, оклеветали пред ним и Софию, и Василия. Не знаем точной истины, но Иоанн, во всяком случае, был обманут кознями той или другой стороны. Жалостная участь монархов, коих легковерие стоит чести или жизни невинным. Князю Рипаловскому отсекли голову на Москве-реке. Но митрополит Симон, архиепископ Ростовский и другие святители ревностным ходатайством спасли Патрикеевых от казни. Иван Юрьевич и старший его сын, боярин Василий Косой, постриглись в монахи. Первый в обители святого Сергия, а второй – святого Кирилла Белозерского. Меньший сын Юрьевича, Иван Мынинда, остался под стражей в доме. Сия первая знаменитая боярская опала изумила вельмож, доказав, что гнев самодержца не щадит ни сана, ни заслуг долговременных. Через 6 недель Иоанн назвал Василия государем, великим князем Новогорода и Пскова, изъявлял холодность к невестке и ко внуку, однако ж долго медлил и совестился отнять старейшинство у последнего, данное ему пред лицом всей России и с обрядами священными. Еще Димитрий именовался великим князем Владимирским и Московским, но двор благоговел пред Софией, удаляясь от Елены и сына ее, ибо предвидели будущее. Мог ли Иоанн, столь счастливо основав единовластие в России, предать ее по своей кончине в жертву новому, вероятному междоусобию двух князей великих, сына и внука? Могла ли и София быть спокойную, не свергнув Димитрия? Одним словом, его падение казалось уже необходимым. Псковитяне, с удивлением и неудовольствием сведов, что Иоанн дал им государя особенного, послали к нему знатнейших чиновников, жаловались на такую новость и молили, чтобы Димитрий, как будущий наследник российской державы, остался и главою земли их. Великий князь с гневом ответствовал: «Разве я не волен в моем сыне и внуке? Кому хочу, тому и дам Россию. Служите Василию». Послов заключили в башню, но скоро освободили. Сие время, без сомнения, было самым печальнейшим Иоанновой жизни. Однако ж монарх являл и тогда непрестанную деятельность в отношениях государственных. В Шамахе господствовал султан Махмуд, внук Шерваншаха, данника Тамерланова и сыновей его. Слабость и бедствие их преемников, смерть завоевателя персидского Узунгассана и малодушие его наследников возвратили независимость сей стране Каспийской. Махмуд, величаясь достоинством монарха, желал иметь любовь и дружбу с государями знаменитыми, каков был Иоанн. Он прислал в Москву вельможу своего, Шабеддина, с учтивыми и ласковыми словами, на которые ответствовали ему такими же. Но государь не счел за нужное отправить собственного посла в Шамаху, сведав, может быть, о завоеваниях Измаила Софи, мнимого потомка Алиева, который около сего времени назвался шахом, овладел Ираном, Багдадом, южными окрестностями моря Каспийского и сделался основателем сильной державы персидских софиев, во дни отцев наших, уничтоженной Тахмасом Кулы-ханом. Тогда же Иоанн посылал в Венецию грека Дмитрия, ралева сына, с Митрофаном Карачаровым и к султану Баязету Алексея Голохвастова, с коим отправились многие наши купцы в Азов рекою Доном. Они грузились на мече у каменного коня. Голохвастов, имея учтивые письма к Баязету и к сыну его, Магмеду Шихзаде, должен был исходатайствовать разные выгоды московским торговым людям в Баязетовых владениях и сказать пашам султанским следующие слова. «Великий князь не ведает, чем вы обвиняете бывшего у вас российского посла Михаила Плещеева, но знайте, что многие государи шлют послов к нашему, чтущему и жалующему их ради своего имени. Султан может в том удостовериться опытом». Голохвастов через несколько месяцев возвратился с ответными грамотами от Баязета и Шихзады. Последний присылал из Кафы в Москву и собственного чиновника, который обедал у великого князя. Но дело шло, как и прежде, единственно о безопасной и свободной торговле. В сей год Иоанн утвердил власть свою над северо-западную Сибирию, которая издревле платила дань Новгороду. Еще в 1465 году, по известию одного летописца, устюжанин именем Василий Скряба с толпою вольницы ходил за Уральские горы воевать Югру и привел в Москву двух тамошних князей – Колпака и Тычика. Взяв с них присягу в верности, Иоанн отпустил сих князей в отечество, обложил Югру данью и милостиво наградил Скрябу. Сие завоевание оказалось недействительным или мнимым. Подчинив себе Новгород, Иоанн в мае 1483 года должен был отрядить воевод, князя Федора Курбского-Черного и Салтыка Травина с полками устюжскими и пермскими на Вугуличей и Югру. Близ устья реки Пелыни, разбив князя Вагульского Юмшана, воеводы московские шли вниз по реке Тавде, мимо Тюмени до Сибири, оттуда же берегом Иртыша до Великой Аби в землю югорскую. Пленили ее князя Малдана и с богатой добычей возвратились через 5 месяцев в Устюг. Владетели югорские или котские требовали мира, коего посредником был епископ пермский Филофей, присягнули в верности к России и пили воду с золота пред нашими чиновниками, близ устья Выми. А Юмшан Вагульский с епископом Филофеем сам приезжал в Москву и, милостиво обласканный великим князем, начал платить ему дань, быв дотоле, равно как и отец его Осыка, ужасом Пермской области. Но конечное покорение сих отдаленных земель совершилось уже в 1499 году. Князья Симеон Курбский, Петр Ушатов и Заболоцкий Бражник, предводительствуя 5000 устюжан, двинян, ветчан, плыли разными реками до Печоры, заложили на ее берегу крепость и 21 ноября отправились на лыжах к каменному поясу. Сражаясь с усилием ветров и засыпаемые снегом, странствующие полки великокняжеские с неописанным трудом всходили на сии, во многих местах неприступные горы, где и в летние месяцы не является глазам ничего, кроме ужасных пустынь, голых утесов, стремнин, печальных кедров и хищных белых кречетов, но где под мшистыми гранитами скрываются богатые жилы металлов и цветные камни драгоценные. Там встретили россияне толпу мирных самоедов, убили 50 человек и взяли в добычу 200 оленей. наконец спустились в равнины и, достигнув городка Ляпино, ныне Вагульского местечка в Березовском уезде, исчислили, что они прошли уже 4650 верст. За Ляпином съехались к ним владетели югорские, земли Обдорской, предлагая мир и вечное подданство государю московскому. Каждый из сих князьков сидел на длинных санях, запряженных оленями. Воеводы Иоанновы ехали также на оленях, а воины на собаках, держа в руках огонь и меч для истребления бедных жителей. Курбский и Петр Ушатов взяли 32 города, Заболоцкий 8 городов, то есть мест, укрепленных острогом, более 1000 пленников и 50 князей. Обязали всех жителей, вагуличей, югорцев или, как вероятно, остяков и самоедов, клятвую верности и благополучно возвратились в Москву к Пасхе. Сподвижники их рассказывали любопытным о трудах, ими перенесенных, о высоте Уральских гор, коих хребты скрываются в облаках, и которые, по мнению географов, назывались в древности рифейскими или гиперборейскими, о зверях и птицах, неизвестных в нашем климате, о виде и странных обыкновениях жителей сибирских. Сии рассказы, повторяемые с прибавлением, служили источником баснословия о чудовищах и немых людях, будто бы обитающих на северо-востоке, о других, которые по смерти снова оживают, и прочее. С того времени государи наши всегда именовались князьями югорскими, а в Европе разнесся слух, что мы завоевали древнее отечество угров или венгерцев. Сами россияне хвалились тем, основываясь на сходстве имен и на предании, что единоплеменник Аттилен, славный маджарский воевода Альм, вышел из глубины Азии Северной или Скифии, где много соболей и драгоценных металлов. Югория же, как известно, доставляла издревле серебро и соболей Новгороду. Даже и новейшие ученые хотели доказывать истину сего мнения сходством между языком вагуличей и маджарским или венгерским.